Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами передача «Дела милосердия». У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Наталья Заякина, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
А также Аслан Алекберов, сотрудник Православной службы милосердия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Олег Сысоев, доброволец Православной службы милосердия. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о добровольцах, которые ездят помогать беженцам. И в военные госпитали мы уже об этом говорили, и в гуманитарный центр в Белгороде. Сегодня у нас в гостях именно мужской взгляд, это очень интересно. Мы с Натальей, когда план передач составляли, как раз говорили о том, что очень интересно посмотреть и послушать, как воспринимают мужчины эту помощь, как они вообще воспринимают все это. Мы с женщинами просто часто говорим о каких-то переосмыслениях, которые произошли после поездки при возвращении, да, в свой родной город. И вот сегодня, я надеюсь, мы узнаем. Во-первых, что хочется спросить, это... Я знаю, что вы члены братства, православного братства, да, мужского. Не знаю, как правильно называется. Расскажите, пожалуйста.
Ну, мы являемся братством Успения Пресвятой Богородицы. Духом них наш настоятель Евгений Попеченко и нашего братства. Вот, братство было не так давно создано при Успении Пресвятой Богородицы, как, допустим, сестры милосердия.
Сестры милосердия — это объединение женщин, которые хотят помогать во славу Божию, да? И очень часто они это делают абсолютно, ну, бесплатно, действительно, во славу Божию, потому что появляется веление сердца сделать доброе дело. Да. Почему мужчины объединяются?
Мужчины объединяются. Ну, мужчины также объединяются для того, чтобы друг друга поддержать. То есть, когда происходит, если какая-то ситуация жизненная, то есть мы как братья, мы всегда откликаемся. То есть любой брат может обратиться, и мы как братья, мы помогаем, независимо от того, какая ситуация. Вот. То есть такие ситуации у нас возникают. Даже бывает так, что у нас бывает чат, какой-то брат может обратиться, у нас есть чат братства, куда может любой брат обратиться, и мы откликаемся на это. То есть в том числе и помолиться за брата, за его семью, за его близких, может, за его каких-то знакомых, товарищей, друзей. То есть мы, он просит о том, чтобы мы помолились. То есть мы также молимся, собираемся также в храме, молимся о Пресвятой Богородице, читаем акафист. У нас есть определенный какой-то список, где братья в каждой очереди читают акафист Пресвятой Богородицы.
Расскажите еще, знаете, какой момент интересный? Вот я думаю, Наталья со мной согласится, что женщины, они больше говорят о том, что, ну, призвание женщины — дарить любовь, дарить тепло, как-то вот оберегать, помогать тем, кто сейчас трудно, и, будучи сестрой милосердия, им получается это реализовать в большей степени, да? А, так сказать, какую вы видите именно как мужчины высшую, может быть, миссию в данном сообществе и при помощи?
Как мужчины? Ну, я думаю, что если как мужчины, то это прежде всего, наверное, показать своим примером, что ты все-таки мужчина – это как бы глава семьи, опоры семьи. И вот как мужчина, то есть я должен своим примером как-то показать, что я действительно таковым являюсь. То есть своими поступками, своей какой-то помощью, заботой о своих близких, о своей семье, о своих друзьях, товарищах. Наверное, вот в этом, чтобы каждый близкий, который рядом с тобой, он чувствовал, что ты действительно опора, что на тебя в любой момент можно опереться. Неважно, какая это будет помощь или забота, но близкий твой должен всегда чувствовать, что ты всегда рядом, ты всегда поможешь. Я считаю, что, наверное, мужчина, ну и мужчина — это же прежде всего как защитник. Тем более вот в данной вот ситуации, которая сейчас происходит в нашей стране вообще. Вот, то есть тем более нужно как-то мужчину как-то сплотиться и своим примером показывать. Именно примером своим, своими действиями. Не просто вот сидеть где-то, вот как у нас многие сидят в интернете или где-то сидят в каких-то барах или в каких-то там кругах своих общения, общаются просто своими разговорами, обсуждают кого-то. Нет, надо именно показывать своим примером, своими действиями, что чем ты можешь помочь, как ты можешь это сделать. И то есть и показывать, чтобы другие видели и тянулись как-то, и так же поступали.
Аслан, у меня вот вопрос к вам, как к сотруднику службы милосердия, да, то есть принято считать в обществе, что мужчина, его интересует карьерный рост, и чтобы это была какая-то крутая компания или собственный бизнес, огромный доход, и именно в этом случае, да, мужчина сформировался. Мы понимаем, что люди, которые идут работать в церковь, это даже неправильное слово «работать», они идут служить, они идут приносить какую-то пользу, и не просто обществу, а именно как-то намного более глобально. Вот что вас подтолкнуло пойти работать в православную службу милосердия? Тем более, я думаю, что раньше вы работали на обычной.
Да, я раньше работал на светской работе, потом был несколько лет я добровольцем, и уже после того, как я показал себя, меня пригласили уже работать в православную службу. Я по профессии дизайнер, и дизайнерские услуги уже нужны были непосредственно православной службе, и вот так я попал сюда.
Вот именно почему, может быть, вот с точки зрения ваших внутренних решений был сделан такой выбор, потому что дизайнер сейчас, ну, очень востребованная профессия, и можно найти с легкостью работу в любой самой престижной фирме.
Объяснить сложно, но какой-то был зов, какая-то необходимость, да, была, что именно здесь я более нужен, чем в какой-то иной сфере, то есть в какой-то вот, ну, другой компании. Я чувствовал, что здесь мой талант, он востребованнее в несколько раз. Вот как-то так, наверное.
Наталья, мы позвали не просто так наших гостей, а чтобы рассказать, да, как я уже говорила в начале, о поездке в Белгород. Расскажите еще раз, напомните нашим слушателям, как вы организовываете группы, кто входит в эти группы, как часто вы ездите.
То есть в прошлом году у нас было три города, это Владикавказ, Ростов-на-Дону и Белгород. В этом году у нас Мариуполь и Донецк. В Мариуполь вот мы уже съездили, в Донецк вот сейчас следующая группа как раз готовится. В группу входит священник, в группу входит обязательно опытный доброволец, и в группу входят обязательно и женщины, и мужчины, так как очень часто бывает нужна именно мужская помощь конкретно, а где-то наоборот женская помощь нужна.
Я знаю, что, помню, что едут не на очень большой срок, да, и в первую очередь, чтобы и сами не выгорели психологические добровольцы.
Да, едут на неделю. Ну вот, например, в Мариуполь не получилось, что прям полную неделю, то есть 7 дней находятся люди там, так как дорога достаточно много времени занимает. И получается, что, в принципе, только 4 дня там человек находится.
Расскажите, пожалуйста, о ваших поездках. Когда вы ездили и куда? Наверное, сначала с этого начнем.
Ну, у меня было вообще три поездки. Значит, первые две поездки у меня были в Белгород. И вот третья поездка была у меня в Мариуполь.
Это вот сейчас буквально, да? Недавно,
да,
совсем.
Да.
И как, расскажите, про Белгород мы уже со слушателями хоть что-то представляем, да, что там происходит. А что в Мариуполе, какая конкретно помощь?
В Мариуполе, ну, там помощь у нас, значит, там в Мариуполе находится больница Святого Алексия с Москвы, вот, православная служба, вот, и как бы они, получается, приехали под Новый год и только там обустраиваются, то есть наши, вот почему мы приехали, в основном ездили мужчины, у нас ездило 4 брата и одна сестра, там нужно было помочь обустроить штаб. То есть там определенные выделили здания, территорию, где нужно было обустроить пункты обогрева, подготовить склад гуманитарный, какие-то помещения, хозпостройки какие-то подготовить. Вот. И в том числе также мы помогали, ездили в Богадельню, кормили людей, которые в этом нуждаются. Значит, мы, когда туда приехали, то есть сам штаб находится в бывшем детском интернате, как раз где был расположен одно из подразделений азовцев. Вот, здание само все разрушенное. Я так понял, что эта больница выделили эту территорию. Там, значит, они разместили свои такие пункты обогрева, они, ну, такие надуваемые, в общем. Вот. И там протекал гуманитарный склад, там наша задача была сделать, значит, обустроить как-то это помещение, чтобы не протекала вода, все, что, потому что там размещаются продукты гуманитарные, которые машина приходит, чтобы можно...
Ну да, чтобы она не испортилась.
Да, сухое помещение, чтобы было. Вот. И также обустроили одну хозпостройку для инструмента, потому что это всегда необходимо, чтобы лежало в каком-то в отдельном месте. Вот. Ну, это вот те задачи, которые мы успели сделать. Ну, и как-то вот мы довелось вечерами, мы ездили вместе с волонтерами из Москвы, которые были при вот этой больнице Святого Алексея, мы ездили в богадельню, кормили там, значит, семей беженцев, которые там были. Потому что, вы знаете, там до сих пор в Мариуполе живут люди в подвалах, в каких-то гаражах, то есть с работой, конечно, там сейчас проблема, она есть, но она, проблема ее все равно найти, люди ездят в Москву, в Ростов, благо сейчас и можно ездить, потому что дают паспорта, гражданство российское, вот. Но очень много пожилых людей.
Но которые просто не хотят бросать свой дом,
там,
конечно.
Да, и там, знаете, там много таких людей, которые, допустим, не бросили своих каких-то больных, близких, и вот они там находятся. А работать, вот те же пенсионеры, они не могут работать. Поэтому вот такие вот пункты, конечно, они необходимы для того, чтобы даже просто прийти пожилому человеку, даже просто человеку какому-то прийти, обогреться, получить какую-то помощь, ту же чашечку каши, выпить чашечку чая и просто посидеть, погреться. А может даже получить какое-то ласковое слово. То есть вот, наверное, вот это вот и есть то, что там сейчас нужно и необходимо.
Ну, расскажите про общую атмосферу, которая царит в городе.
Вы знаете, вот лично мое ощущение, когда я туда приехал, честно, я до сих пор даже нахожусь, как слово правильно не могу подобрать, но мне кажется, что я в каком-то вакууме до сих пор нахожусь. Я даже там находился в каком-то, знаете, у меня настрой такой был, даже вот я сейчас говорю, я даже волнуюсь, потому что я представляю, вот какой-то вакуум, я даже не мог представить, я как будто в другом мире каком-то. Город практически весь разрушен. Люди ходят по одному, по два, знаете, это как планета какая-то другая. Все разрушено, все какое-то серое. И ходишь обожженное, когда на эти здания смотришь, сразу ставишь себя на место тех людей, которые там были. По рассказам людей, которых мы спрашивали там, которые действительно там никуда не уезжали, а именно так, как были с первых дней, так и до сих пор там. Когда мы их слушали, сидели, рассказывали, знаете, я еле сдерживался.
Да, там обстановка сложная в том плане, что люди на самом деле сталкиваются с голодом, то есть им нечего есть. Вот, был вот такой момент, что приходят люди, мы им даем тарелку каши, и они еще просят такую же тарелку на вечер. А мы им говорим, что мы не можем вам дать сейчас на вечер, так как если мы сейчас вам дадим, каша закончится, а следующие в очереди каши не получат. И она с таким видом, то есть она даже не представляла, как она может вечером не поесть. То есть это просто... То есть это вот был страшный такой, ощущение, что люди не знали, что они будут вечером делать, что есть страшное это, не говоря о завтрашнем дне.
У меня вот вопрос возникает, вроде добровольцы приезжают, чтобы помочь, люди обращаются вот с такими совершенно страшными просьбами, будоражащими, а как с ними разговаривать? Я имею в виду, что сказать, потому что кажется, что с одной стороны, конечно же, возникает огромное желание поддержать человека, да, с другой стороны, кажется, что вот эти слова, они все просто какие-то мизерные, незначительные, и как вот этим, вот что, как вот себя чувствовать?
Ставишь себя на роли психолога в этот момент, и даже элементарное общение вот с людьми, общаешься ты с ними искренне, как вот со своими родственниками, ты просто представляешь, и им даже от малейшего диалога с ними им уже становится легче.
То есть им нужен этот диалог.
Да, им диалог нужен, и даже вот одно элементарное слово, что все будет хорошо, их уже это обогревает.
А не возникает ли у себя внутри чувство, может быть, какой-то вины, что я вот из теплого дома приехал, и сейчас я уеду скоро туда?
Я, конечно, задавался таким вопросом, за что им это и почему у меня нет этого, но как бы, ну, есть что есть, наверное. У нас другая цель, наверное, об этом не думать, а отдавать все силы именно на помощь. А там уже, когда домой приедем, там уже начнем думать. А так все отдавали им, все, что мы могли, отдавали.
И вот действительно важный вопрос про то, какими вы вернулись здесь, сюда, потому что вот одна из добровольцев, помните, Наталья рассказывала, что первое время я не могла ходить по центру города, смотреть там в панорамных окнах, как сидят люди, просто в кафе отдыхают, смеются, радуются, и вроде бы, почему бы им не радоваться, если сейчас у них вот такая жизнь, ну, зачем ей пренебрегать, и, но с другой стороны, как же так, вот там же совсем рядом, относительно, да, рядом творится совершенно другое. Вот, может быть, какие главные переосмысления у вас появились по приезду?
Приехали, нам, конечно, всем сложно было. Вот с Олегом я соглашусь, что мы уже третий день в Екатеринбурге, и уже третий день я не могу отключить. То есть
я бы сказала, что всего третий день, если честно.
И я не могу. Я, представьте, я сплю и вижу сон, что мы там. Вот, я просыпаюсь, а я нет, я дома в тепле, и такой контраст, он, конечно, жуткий, но приходится вот как-то вот с этим жить и просить, ну, как-то вот, ну, помощи Бога, чтобы, ну, Господи, дай им утешение. Я верю в это, что завтра или в ближайшее время у них все будет хорошо, так как там идут какие-то строительные работы, что социальные программы у них начинают работать. И даже вот этот маленький момент, что благодаря московским и нашим добровольцам, они как-никак, у них, ну, каждый день становится лучше и лучше. Все будет, ну, хорошо. Но главное нам, россиянам, молиться за них. И все будет, я даже не сомневаюсь, что рано или поздно все будет у них отлично, хорошо и радостно.
Олег, расскажите.
Ну да, то есть я присоединяюсь также к Аслану, что действительно ощущение есть такое, что ты еще там, первые какие-то дни. Это я даже помню по Белгороду тоже, взять тоже первые дни какие-то. То есть ты всегда какое-то время, какой-то определенный период ты пока еще все это переосмыслишь и восстанавливаешься от таких поездок, все-таки психологически оно немножко, конечно, тебя подрывает, потому что ты попадаешь в другую совсем сферу влияния.
Вот я здесь добавлю, что, как Наталья сказала, всего 4 дня по факту.
Да, 4
Но
дня.
Но насколько это сильные,
а знаете,
4 дня?
Взять эти 4 дня в Белгороде, вот их просто вот так вот. И хватает этих 4 дней, когда ты пообщаешься с людьми, и когда ты, я просто еще всего не могу рассказать то, что они нам рассказали, и что там творилось, и что они пережили это. И то есть, когда они это, мы даже в какой-то момент боялись их об этом спросить, для того, потому что, вы представляете, человек, который ты пережил, и он начнет, если
да,
это рассказывать, начнет переживать, это же его расстроит. И мы как-то боялись, и мы не спрашивали, по сути, но как-то так выходил у нас разговор. Мы просто сидели, разговаривали, беседовали, не задевая вот то, что там у вас было, как у вас. Но как-то разговор плавно переходил в эту тему, мы аккуратно их расспрашивали, они нам рассказывали. И просто... Пусть она бывает так, что когда человек это, если рассказывает, я вот обычно делаю так, что я стараюсь его обнять. Когда мы друг друга обнимем, оно как-то легче становится, там все будет хорошо как-то. Вот, я вот для себя вот это вот выбрал такой момент, что надо человека обнять. И стараться улыбаться, как бы оно ни было. И все равно на душе становится легче как-то, улыбнешься вроде, и как-то и пошутить хочется сразу, чтобы это как-то отлегло на данный момент. Вот. Ну и как-то сразу стараешься пригласить его как-то, может, чайку налить, может, еще что-то, вот как-то вот таким вот образом человека сразу отвлечь от этого. Вот. Еще очень важный момент, вот волонтеры, мне понравились волонтеры, которые с Москвы, видать, они уже давно ездят, у них очень опыт богатый, я как понял, они еще работали вместе в красной зоне. Вот, и это прямо группа была, которую мы когда были, это прямо группа была, они работали вместе, где они все и познакомились в красной зоне, они были добровольцами. Они именно работали, большая часть этих волонтеров работали в больнице. Там есть больница, причем, я так как понял, она как бы брошенная больница, восьмиэтажное здание, и там лежат больные. Может быть, там не хватает персонала или как-то. И вот они прямо ходят в этой больнице и оказывают какую-то первую необходимую помощь медицинскую. То есть нам не довелось с ними побывать, потому что, ну, у меня, может, нет такого навыка медицинского. Вот, потому что там надо и перевязки, и уколы делать, ну вот в такие вот моменты. И поэтому мы ездили, просто кормили людей, вот, а вот в больнице мы, нам не довелось. Там, конечно, надо иметь какой-то хоть опыт в этом.
Сейчас многие задаются вопросом, как своим детям рассказывать о том, что происходит, как относиться, может быть, правильно, как сформировать правильное отношение у детей именно к людям. То есть я сейчас не говорю про какие-то политические, да, разговоры, а вот именно у вас ведь, наверное, есть дети, вы сами отцы, вот что, вот вы приехали, папа вернулся, что, папа, ты видел, что вот вы рассказываете? Потому что это же тоже надо очень... Я сама мама двух мальчиков, и я понимаю, что это нужно как-то с одной стороны и правду донести, с другой стороны максимально бережно это сделать.
Ну, я привез сыну гильзы, осколки, мины, все это. Ну, в двух-трех словах сын спросил, как, что, я ему все объяснил. То есть с детьми надо разговаривать, вот что такое зло, что такое и доброта. Это как-то вот... Ну, само собой, объясняешь ему вот эту всю ситуацию, что творится у нас, объясняешь, что вот так нехорошо делать, так правильно, вот то, что мы делаем сейчас, мы делаем неправильно, что милосердие, забота там бедным людям, дающим людям, что кормить надо, что, допустим, вот подарки к дому, вот дети мои, они это все понимают и жертвуют.
Большое спасибо за нашу беседу. Наталья, напомните еще, пожалуйста, если кто-то из наших слушателей захочет помочь как-то, может быть, тем, кто ездит, потому что мы помним, что в поездки все-таки попадают такие достаточно матерые уже добровольцы, потому что дело ответственное, просто так с улицы, грубо говоря, никого не берут. Но, тем не менее, даже находясь здесь, в Екатеринбурге, можно оказать помощь. Как это можно сделать и что конкретно принести, может быть?
У нас есть два центра гуманитарной помощи в Екатеринбурге. Это адреса этих центров: Кирова, 65, и Путика, 3. Потом можно зайти на наш сайт ekbmilosердие.ru и посмотреть на сборы. Мы обязательно собираем и на беженцев, и на помощь воинам. А также можно позвонить по номеру телефона 200-07-04 и задать все интересующие вопросы, а также можно записаться на встречу, если вы хотите быть добровольцами. Также у нас проходит обучение, и если все-таки вот есть какая-то тяга и хочется поехать помогать, то есть такая возможность, только необходимо к этому подготовиться, так как это мероприятие достаточно ответственное и психологически сложное.
Спасибо, Наталья. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Наталья Заякина, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия, Аслан Ликберов, сотрудник Православной службы милосердия, и Олег Сысоев, доброволец службы милосердия. Всем огромное спасибо, благодарю вас за трудный, но, мне кажется, очень важный разговор. До новых встреч.
Спасибо.
До свидания. Спасибо.